Ток-шоу Сергея Макрушина.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что мы ведем нашу трансляцию как на радиоволнах, да, средние волны 648 АМ, FM-диапазон 105.9 FM. Также мы вещаем в сети интернет на сайте «Крым Реалии». Вы можете найти сигнал нашего прямого эфира в видеоформате. Присоединиться к нашему эфиру вы можете на странице «Крым Реалии» в Facebook, на канале «Крым Реалии» в YouTube. Если вы до сих пор не подписаны, обязательно сделайте это, чтобы не пропустить наших следующих эфиров. Ну, а под нынешним эфиром вы можете оставлять комментарии относительно темы, которую мы обсуждаем, возможно, вопросы, которые вы бы хотели адресовать нашим собеседникам. Но я напомню, что вы можете сделать это и самостоятельно, дозвонившись к нам в студию. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05. Итак, начнем мы наш разговор с обсуждения того, что происходит с созданием игорной зоны. Еще 23 июля 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон, который включил аннексированный Крым в перечень регионов, где разрешается создание игорных зон. Однако в 2015 году российские власти полуострова заявили, что в условиях санкций игорная зона, скорее всего, не окупится, и ее строительство не начиналось до октября 2019 года, когда глава правительства соседней России, тогда эту должность занимал Дмитрий Медведев, подписал указ о создании такой игорной зоны в Крыму. Назвали ее «Золотой берег». В декабре 2019 года Инвестиционный совет Крыма принял решение о начале строительства игорной зоны с общим объемом инвестиций в 3 миллиарда рублей. Последнее, что публиковалось по этой теме, подробный материал ТАСС. Там не раскрывались подробности относительно того, кто же является нынешним инвестором, да, кто же строит. Но вот что сообщалось. Проект игорной зоны будет реализован к 2024 году. Далее приводится цитата первого заместителя российского министра экономического развития Крыма Анушавана Агаджаняна. Я процитирую: срок реализации инвестпроекта с первого квартала 2020 года по первый квартал 2024 года. Инвестиционный проект реализуется в сроки, установленные календарным планом, находится на стадии заключения договоров аренды, сообщил Агаджанян вот в апреле 2020 года. По его словам, в адрес министерства не поступали обращения от инвестора о необходимости корректировки сроков реализации инвестпроекта или принятия дополнительных мер на обеспечение его реализации. Также он отметил, что инвестпроект реализуется при поддержке властей республики, за ним закреплен персональный проектный менеджер корпорации развития Крыма. Но мы зашли на сайт корпорации развития Крыма, пытались также дозвониться туда, трубку там не берут, и на самом сайте нет упоминаний о строящейся игорной зоне «Золотой берег». Но вот давайте поговорим о том, кто является еще инвестором. Инвестором названо общество с ограниченной ответственностью, управляющая компания инфраструктурных проектов. Эта компания зарегистрирована в Симферополе в 2014 году, основным видом деятельности ее является строительство жилых и нежилых зданий. В 2018 году эта компания уже купила за 24 миллиона долларов санатории Ай-Петри, Дюльбер и Мисхор. Все три санатория были ранее национализированы, а вот спустя 4 года выставили на продажу. Все три санатория попали в обновленный санкционный список Соединенных Штатов. Вот на тот момент учредителем вот этой фирмы УКИП, по данным российской налоговой, на апрель 2015 года являлся Владимир Зарицкий, экс-командующий ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск России в 2001-2008 годах. Сейчас эта компания перерегистрирована. Случилась эта перерегистрация в сентябре 2019 года, как раз вот буквально за пару месяцев до того, как было принято решение, да, о том, какому инвестору дать право строительства этой игорной зоны. Сейчас большая часть уставного фонда, более 90% принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду ТЭРС. Данные об участниках этого фонда, согласно российскому законодательству, не раскрываются. Как сообщает Интерфакс, ТЭРС зарегистрирован в 1992 году. Основной вид деятельности – вложения в ценные бумаги. Его бенефициаром является 35-летняя Оксана Хромова. Она, согласно СПАРК, системе СПАРК, связана с двумя десятками компаний, в том числе с различными московскими вот такими инвестиционными фондами закрытыми. Также Хромова через ТЭРС является с недавнего времени бенефициаром управляющей компании Визант Групп, которая также входит в структуру собственности УКИП. Еще стоит добавить, что вот эта фирма УКИП и ее бывший владелец Зарицкий в ноябре 2018 года попали в санкционный список Минфина США за покупку активов в Крыму. Вот о таких инвесторах, да, мы далее поговорим с Ильей Большедворовым, главой Крымского антикоррупционного комитета. Он с нами на связи по телефону. Илья, доброе утро. Несколько слов о том, вот об этих инвесторах, да, я уже говорил о том, что вот эта фирма УКИП, да, она ранее выкупила крымские санатории, Мисхор, Дюльбер и Айпетри. Крымские средства массовой информации пишут, что довольно по низкой цене они были выкуплены, теперь этой компании доверено строить и горную зону Золотой берег. Как вы думаете, будет ли реализован этот проект и в каком виде? Принесет ли он Крыму те 25 миллиардов рублей дохода, которые обещают аналитики, мнение которых приводят крымские средства массовой информации?
Ну, я не знаю, насколько принесет он доход Крымнику. Я думаю, что инвесторам, безусловно, такой проект доход приносить будет, потому что у нас запрещена игорная деятельность на территории Российской Федерации, кроме вот этих специальных зон, где ее разрешают. И если ранее эти игорные зоны где-то были в каких-то труднодостаточно доступных местах, и проекты были чаще всего неудачными, то в данном случае речь идет все-таки о курортном месте, которое и так, в принципе, пользуется большой популярностью у туристов. И, соответственно, я думаю, что, учитывая сейчас вот такие санкции, которые постоянно вводятся у нас, а в отношении граждан Российской Федерации состоятельных каких-то, и, соответственно, учитывая то, что у нас запрещено в достаточно большой группе граждан, там, которые являются государственными служащими, фактически отдыхать за пределами территории Российской Федерации, то я думаю, что, конечно, денежные средства инвестор на этом инвестиционном проекте, так называемом, работает, безусловно, насколько будет это полезно для Крыма. Ну, у нас, в принципе, на сегодняшний день я вот не знаю какого-то опыта такого масштабных инвестиционных проектов, которые бы положительно каким отразились на судьбе там Крыма и крымчан, которые принесли какой-то доход именно республике. В основном это все-таки проекты инвестиционные, которые приносят доход в первую очередь инвесторам.
В России уже создано несколько игорных зон, которые работают, да, с разной долей успеха. Мы об этом говорили в наших предыдущих эфирах, в частности, в ноябре минувшего года, когда было известно уже о решении создавать эту игорную зону. Мы подробно это обсуждали, в том числе и с российскими экспертами, которые изучают гэмблинг на территории России. По вашему мнению, почему в Крым не заходят те компании, которые уже работают в российских игорных зонах?
Это в любом случае Крым у нас санкционный регион, и, соответственно, многие инвесторы, которые, может быть, хотели бы этим заниматься, которые идут какой-то серьезный международный бизнес, они в Крым не заходят по собственной вывеске. То есть, если даже сюда заходит сейчас его инвестиционный фонд какой-то, и вот этот фонд Зарицкий, соответственно, мы же понимаем, что человек всю жизнь служил в армии, да, и его стал руководителем этой компании в последнюю очередь в связи со своим каким-то административным ресурсом, со своими знакомствами, еще что-то. Он же никогда бизнесом не занимался, то есть не бизнесмен какой-то. Ну, ведь у человека опыт руководства, командовать ракетными войсками, заниматься бизнесом, это немножечко совершенно разные сферы как бы деятельности. Ну и соответственно, мы понимаем, что этот человек является не конечным бенефициаром вот этой компании. А конечные бенефициары, они наверняка где-то точно так же занимаются, может быть, игорным бизнесом, может, еще каким-то другим бизнесом. Но даже вот, как вы правильно отметили, там приняли поправки в российское законодательство о том, что этих людей, соответственно, на данный момент не раскрывается, и тем, что они могут попасть под санкции Соединенных Штатов. Ну, вообще, любой более или менее серьезный бизнес, у которого есть международные какие-то на сегодняшний день деятельность, международная какая-то, Крым не заходит в связи с опасностью вот этих введения санкций в отношении профессиональных бизнесменов и в отношении их компаний.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, с нами на связи был Илья Большедворов, глава Крымского антикоррупционного комитета. Напомню, что обсуждаем мы планы российских властей создать в Крыму игорную зону. Да. Говорил я уже об истории вопроса, да, как с 2014 года вот медленно пока продвигается реализация этого проекта. Но здесь стоит сказать, что... Не только в Крыму, но и не только в аннексированном Крыму, но и на материковой части Украины. Вот сейчас идет процесс легализации игорного бизнеса. Не так давно Верховная Рада Украины проголосовала за соответствующий законопроект. Некоторые эксперты говорят, что он еще может быть теоретически ветирован президентом Украины Владимиром Зеленским, но мы будем следить за тем, как развиваются эти события. Но, тем не менее, можно констатировать, что процесс в этом направлении определенно идет. Далее мы поговорим с Агеей Загребельской, экспертом по вопросам игорного бизнеса, бывшей госуполномоченной Антимонопольного комитета Украины. Агея, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, по вашему мнению, вообще нужно ли легализовывать игорный бизнес? Потому что в Крыму очень много, если отслеживать реакцию в социальных сетях, да, когда стало известно о том, что в Крыму будет создаваться игорная зона, было очень много противников. Люди говорили о том, что в Крым нужно приезжать на семейный отдых, что игорному бизнесу там не место, что злачные места и так далее. Ну, вот в таком тоне ведется дискуссия. Но вот по вашему мнению, нужно ли легализовать игорный бизнес? Потому что как явление, да, оно даже когда находится в нелегальном поле, оно все равно существует.
Независимо от того, легализуем или легализует любое государство игровой бизнес, он все равно будет существовать. Разница лишь в том, кто будет его контролировать. В случае легализации игорный бизнес контролирует государство, а это значит, что оно получает определенную часть доходов, это значит, что оно может принимать определенные меры, чтобы не распространялась лудомания, контролировать операторов, которые предоставляют возможность играть и так далее. В случае, если игорный бизнес не легализирован и запрещен, это значит, что он все равно существует, но он пребывает под контролем криминальных элементов, которые, соответственно, контролируют и управляют им только лишь с одной целью – получения как можно больших доходов, не оглядываясь на здоровье людей, не оглядываясь на какие-то налоговые потребности и на все остальное. Поэтому однозначно его стоит легализировать.
Обосновывая необходимость создания игорной зоны в Крыму, российские власти называют предположительную доходность этого бизнеса не только для тех, кто им владеет, да, но и для местного бюджета. Обещают Крыму 25 миллиардов доходов в местный бюджет в результате реализации этого проекта. Ну, по вашему мнению, при каких условиях действительно игорный бизнес может работать и может наполнять местные бюджеты? И как вы считаете, возможно ли это в условиях современного Крыма, который находится под экономическими санкциями? И, как я уже говорил, компания, которая и занимается строительством этой игорной зоны в Крыму, она уже внесена в санкционные списки.
Конечно же, в сегодняшнем правовом режиме, в котором пребывает Крым, как бы оккупированный Крым, тех прибылей, которые рассчитывает российское государство, и вообще, я думаю, более-менее высокой прибыли с легализации и создания игорной зоны в Крыму никто не получит. Почему? Потому что любой уважающий себя игровой оператор, оператор игрового рынка мировой, он очень сильно заботится о том, в каких странах и какие объекты игорные он открывает, поскольку любой его неправильный шаг может повлечь минус репутации, а минус репутации, соответственно, повлияет в дальнейшем на любые казино или игровые залы, которые этот оператор имеет в других странах, поскольку они тоже могут оказаться под угрозой закрытия. Также, естественно, мы понимаем, что игорная зона в Крыму, она не будет пользоваться такой популярностью среди иностранцев, поскольку, приехав туда, они тоже могут наразить себя на риск санкций, раз. Во-вторых, во-вторых, нет авиасообщения, а это значит, что в любом случае приезжать туда богатым людям и проигрывать свои деньги неудобно. Есть Сочи, с которым есть авиасообщение, ну, в случае, если кто-то имеет желание именно поиграть в России, с которым есть авиасообщение, в котором и горная зона работает круглосуточно, и сам по себе курорт работает круглосуточно. И, соответственно, конкуренция со стороны Сочи тоже будет негативно влиять на поток туристов в Крым с целью именно поиграть. Ну и, конечно же, нужно понимать, что, несмотря на существование и горных зон Российской Федерации, в отличие от Украины, там игорный бизнес легализирован давно в форме отдельных игорных зон, которые открыты в отдельных административно-территориальных единицах, их всего, если я не ошибаюсь, 4 по России, все равно нелегальный горный бизнес там продолжает существовать. А это значит, что это тоже отрицательно будет влиять на те доходы, которые будут приносить инвестиции в горный бизнес, поскольку часть их будет отвлекаться именно на нелегальный горный бизнес.
Вот об этом я хотел спросить, вот по вашему мнению, да, насколько вообще может быть эффективно создание отдельных игорных зон и поговорить о том, каким сейчас идет путем Украина в решение этого вопроса. Я так понимаю, что географически не будет отдельных зон создано, но есть определенные категории, да, отелей, в которых могут существовать эти казино. Можете об этом подробнее рассказать?
И отдельные горные зоны, и отели, как сами по себе якобы отдельные горные зоны, и тот мировой опыт существует. И есть примеры успешной его реализации. Единственное, что если мы говорим об отдельных горных зонах, как административно-территориальных единицах, то эта модель, она будет успешно работать только в том государстве, которое действительно сформированное, в котором работает закон и право, и в котором чиновники имеют и население нулевую толерантность к коррупции. Потому что любые возможные проявления коррупции, да, то есть они сразу же позволят открывать игровое заведение нелегальное в том городе, в той области, где игорной зоны нет, поскольку у людей есть спрос на азартную игру, и, соответственно, они будут искать возможности этот спрос удовлетворить. А это значит, если будет спрос, то будет предложение. Если говорить об Украине, то у нас взята модель открытия казино и игрозалов, игровых автоматов именно в гостиницах. По моему мнению, это более хороший вариант для Украины. Почему? Потому что в любом случае, то, что я говорила, что люди все равно будут искать возможности играть, и открытие именно, например, казино в отелях, да, это позволяет это сделать практически в каждой административно-территориальной единице, дать возможность играть легально и при этом сохранить контроль, потому что отель требует достаточно большого уровня инвестиций, вложения, о которых собственник будет переживать. Единственное, что в Украине дали возможность открывать казино и залы игровых автоматов не только в отелях 5 звезд, что на самом деле является рискованным, потому что отели с меньшей категорийностью звезд, они требуют меньших инвестиций, и, соответственно, инвестор не будет так сильно заботиться о том, чтобы за этими инвестициями, эти инвестиции оберегать и вести законную деятельность. Поэтому есть риски того, что открытие игорных заведений в отелях 4-3 звезды будет способствовать тому, что операторы будут нарушать нормы закона и будут допускать в том числе к играм людей, которые незащищенные социально, не имеют достаточного количества средств и страдают на лудоманию.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Агия Загребельская, эксперт по вопросам игорного бизнеса, бывшая госуполномоченный Антимонопольного комитета Украины. Да, небольшой словарик по спецлексике. Лудомания, да, это слово, которое обозначает зависимость от азартных игр. Да, если для кого-то эта лексика незнакома, вот поясняем. Продолжаем эфир. И далее хотелось бы поговорить не только о строительстве игорной зоны, которая называется «Золотой берег» в Крыму. Хочется сказать еще о судьбе еще одного проекта, который неоднократно анонсировался российскими властями Крыма. Это горнолыжный курорт на горе Ай-Петри и на горе Четырдак. И несколько раз анонсировалось действительно создание такого курорта. После первого анонса российские власти Крыма дали, что говорится, да, заднюю. Сказали, что не будут строить эти курорты потом, в 2019 году, оказалось, что было заказано за 2 миллиона рублей научно-исследовательская работа, да, которая должна была оценить вообще возможность создания такого курорта в Крыму, и результаты проведенной работы не публиковались, но некоторые представления о судьбе этого проекта можно сложить по следующей новости. Новость от июня 2020 года. Горнолыжный курорт на горе Айпетри в Крыму не создадут из-за отсутствия достаточного количества источников воды для генерации искусственного снега. Вместо этого там планируют создать крытую лыжню. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на слова российского главы Ялты Ивана Имгрута. Я его процитирую. «С водой там проблемы, возможность отдыха зимой будет организована, но горнолыжного курорта на Айпетри не будет. Отсутствие воды – это отсутствие искусственного снега». Такой вывод сделал Иван Имгрунд. Проект, предусматривающий подачу воды на склон, экономически нецелесообразен, далее говорится в новости. При этом вот в Ялте планируется создать крытый лыжный парк. Ну вот такова сейчас судьба проекта по созданию горнолыжного курорта на Айпетри и на Чатырдаге. Но вот далее мы поговорим в нашем эфире с Александром Лиевым, руководителем Ассоциации гостеприимства Украины, бывшим министром курортов и туризма Автономной Республики Крым. Эту должность Александр занимал вплоть до российского захвата Крымского полуострова. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, рассматривались ли в Крыму подобные проекты далее. Мы сегодня говорим о создании горной зоны в Крыму и о строительстве горнолыжного курорта на Айпетри и на Чатырдаге. Об этих проектах с 2014 года подконтрольной России власти Крыма неоднократно заявляли. Но до 2014 года изучались ли такие проекты, такие возможности для Крыма?
Ну, и горной зоной, и как и любой другой зоной, ну, не рассматривался такой вариант. А вот и горный бизнес мы пытались применять для развития отельного бизнеса. Был готов законопроект, он даже был проголосован в первом чтении, про и горный бизнес тогда еще. И был, кстати, законопроект про развитие Крыма, который был готов и уже прошел комитеты. Эти оба закона говорили о том, что в Украине будет разрешен и горный бизнес в отелях 5 звезд, а в Крыму, в Автономной Республике, как в части Украины, будет и горный бизнес разрешен в отелях 3, 4 и 5 звезд. Это стимулировало бы инвестиции в отельный бизнес и категоризацию отелей, повышение уровня сервиса, приведение их к стандартам, что, думаю, очень даже стимулировало бы и круглогодичность курортов наших, и, ну, вообще развитие вот отельного бизнеса.
То есть, давайте уточним, то есть это не должно было быть сосредоточено где-то географически, как вот по планам нынешним российских властей Крыма, это должно быть в Кацевеле, на месте недостроенного санатория «Фортуна», да, такая достаточно компактная игровая зона, то есть это могло быть по всему Крымскому полуострову.
Да, то есть гемблинг, или как и горный бизнес, его в мире можно использовать для разных целей и используют для разных целей. Часто это используется для того, чтобы просто заработать денег, да? Как вот это была попытка сделать в России. Бывает, что это используется для развития какой-то отдельной территории, которая стагнирует. То есть где-то в пустыне в Америке строят Лас-Вегас, и это и горная зона. Но Кацавели – это не пустыня. Да? Так вот, также это используется для поддержания какой-то индустрии. Когда разрешается и горный бизнес, например, вот только в отелях там таких-то, это поддерживает отельный бизнес. Мы это так видели, и это действительно разрешало бы по всей территории Крыма вести и горный бизнес в отелях 3, 4, 5 звезд, что сильно стимулировало бы отельный бизнес, в общем-то, что и было нашей целью. Вот. То, что касается горнолыжного курорта, в общем-то, можно было не делать исследования за 2 миллиона рублей, можно было послушать эфир радио «Крым Реали» за 2015 год.
Абсолютно бесплатно. Извините, что перебил.
Кстати, это бесплатно, да. И не менее полезно. Потому что в 2015 году мы как-то, я помню, обсуждали, по-моему, даже с вами, Сергей, эту тему. Я даже несколько раз мы ее обсуждали.
Тогда как раз была анонсирована, да, вот разработка, да, проекта.
И я рассказывал в эфире как раз то, что мы проводили исследования, которые, кстати, мы проводили бесплатно, проводили их мы при помощи, ну, то есть они были бесплатны для крымского бюджета, а деньги на эти исследования тратили потенциальные инвесторы, которые хотели развивать, ну, создавать некие горнолыжные курорты. Инвесторы такие были. Были абсолютно реальные, и у меня было больше скепсиса по этому поводу, чем у них. Они были не крымчане, эти инвесторы. И в итоге они сделали исследование, которое как раз и подтвердило, что на этих наших горных склонах нет возможности достаточного количества воды. И это вопрос не только про искусственный снег, это вопрос в первую очередь про санитарные условия. То есть для того, чтобы там обеспечить водоочистку, для того, чтобы там обеспечить канализацию, то есть все-таки, если это горнолыжный курорт, там должны быть тысячи людей, и вот канализационная вся эта система, она требует наличия водопровода. Местной воды, своей воды в горах недостаточно, она там есть, но ее недостаточно. А вести туда водопровод, это все-таки заповедник, и это очень серьезное вмешательство в жизнь этого заповедника, в экологию, в природу, уникальную природу Крыма. То поэтому было тогда, в общем-то, четко и понятно озвучено еще в 2013 году, что это невозможно. Была дискуссия. Крымчане, кстати, многие говорили тогда, и мне говорили, а что же вы исследовали, почитали бы вы исследование за 2007 год? Мы тогда уже тоже говорили, что это невозможно. Ну, в общем, если изучать историю курортов Крыма, то неоднократно тему горнолыжного курорта поднималась, неоднократно приходили к выводу, что это экономически и, скажем, инфраструктурно очень сложно, дорого, нерентабельно в итоге, в том числе и из-за воды, и из-за короткого сезона, ну и так далее. Из-за инфраструктуры, строительства дороги на Ай-Петре, это была просто, ну, там, огромная инвестиция, ну и так далее. Поэтому мы рассматривали развитие этих, этой части Крыма как рекреационной зоны, но все-таки с регулируемой антропогенной нагрузкой, то есть с регулируемым количеством людей, и у нас не было задачи, чтобы как можно больше людей побывали в крымских горах. Есть в Крыму достаточное количество территорий, где мы готовы принимать высокую антропогенную нагрузку, а горы наши, они все-таки имеют огромное значение экологическое для всего полуострова. И регулировать нагрузку на горы – это обязательное условие для того, чтобы экология всего Крыма была потом пригодна для того, чтобы вообще принимать туристов.
Александр Сергеевич, благодарю вас за комментарий. Напомню, что беседовали мы с Александром Лиевым, руководителем Ассоциации гостеприимства Украины, бывшим министром курортов и туризма Автономной Республики Крым. Говорили мы о проектах, которые, или прожектах, да, как их тоже называют, которые российская власть анонсировала на аннексированном Крымском полуострове. Речь сегодня шла о проектах строительства игорной зоны «Золотой берег». Также я должен сказать, что пытались мы связаться с Нелли Шатовой, которая в уставных документах указана как руководитель управляющей компании, которую я уже называл, УКИП, да, ее сокращенное название, но вот не ответила она пока на наши сообщения. Также я напомню, что пытались мы обратиться за комментарием и в корпорацию развития Крыма, там не брали трубку, да, но если получится что-то узнать, получится узнать, на каком этапе находится реализация этого проекта. «Золотой берег», мы обязательно вам сообщим. Вы можете сами поделиться с нами этой информацией. Если вы, например, нас слышите в Коцевеле, расскажите нам о том, ведутся ли работы на территории недостроенного санатория «Фортуна». Может быть, пришлете фотографии или видео, мы обязательно разместим их на сайте «Крым Реалии». Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Буквально через несколько секунд ко мне присоединится Андрей Гивко, и мы перейдем к следующей теме нашего эфира.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона, Андрей Гивко у микрофона. Андрей, о чем поговорим далее?
Сегодня у нас исторический экскурс, скорее исторически-политический, наверное, так будет правильно сказать. Мы будем говорить о подконтрольном Кремлю главе Крыма Сергее Аксенове, но не в каком-то таком общем контексте его деятельности, поскольку она достаточно публична. Мы поговорим о 2014 году, как раз о том моменте, когда российские военные уже оккупировали Крым и прошел так называемый референдум, и началась уже первая такая активная фаза конфликта на востоке Украины, когда появились боевики группировок ЛДНР. И вот в тот момент Сергей Аксенов, по данным международных расследователей, активно помогал, собственно говоря, этим группировкам.
Но не только по данным расследователей, он и сам заявлял о том, что Крым поддерживает Донбасс, и о том, что на Донбасс едут люди из Крыма, если не ошибаюсь.
Да, ну и кроме того, в принципе, ежегодно на различных вот мероприятиях участвуют представители вот этих вот группировок боевиков ЛДНР, они периодически приезжают в Крым. Ранее боевики, которые участвовали в активных боевых действиях против украинской армии, лечились в крымских санаториях. Ну и, кроме того, есть всякие мероприятия вроде там годовщины Переяславской рады, которые очень любят как раз приглашать именно вот боевиков в Крым. И возле памятника Богдану Хмельницкому на бульваре Франко устраивать какие-то такие плюс-минус помпезные мероприятия. Ну и вот о таком симбиозе подконтрольных Кремлю властей с пророссийскими боевиками Донбасса мы, собственно говоря, сейчас и поговорим. Дело в том, что международная следственная группа, которая расследует сбитие в небе над Донбассом Боинга MH17, эта информация важна, поскольку Сергей Аксенов как раз фигурирует именно в этом расследовании. Вот эта группа обнародовала перехваченные переговоры по делу сбитого самолета. В них фигурирует подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее он помогал поддерживаемой Россией вооруженной группировке ДНР. В 2014 году поставлял вооружение отряду экс-полковника ФСБ Игоря Гиркина и договаривался с директором ФСБ Александром Бортниковым. Также он помогал перебрасывать боевиков из Крыма на Донбасс. Я тут сделаю короткую ремарку. Я напомню, что об одном из таких боевиков, которого подозревают в убийстве украинского школьника, которого сняли с поезда и жестоко убили за украинскую символику, вот сейчас этот боевик руководит реконструкцией центральной улицы Севастополя. Итак, о своих действиях боевики докладывали непосредственно Сергею Аксенову. Об этом в переговорах, перехваченных и распространенных уже службой безопасности Украины. Там и разговор Гиркина с российским бизнесменом Константином Малафеевым, которого мы сегодня уже упоминали в новостях. Он считается одним из спонсоров так называемой «Русской весны», одним из спонсоров российской интервенции в Крым и на Донбасс. Вот Гиркин и Аксенов, кроме того, их контакт летом 2014 года, еще одно доказательство того, что Россия поставляла свое оружие военных на Донбасс, об этом заявили в Международном следственном комитете. О роли Аксенова в 2014 году на Донбассе Сергиркин рассказывал уже сам в начале июля в интервью российскому журналисту Андрею Караулову. И журналисты телепроекта «Крым Реалии» собрали вот весь этот блок информации о причастности Аксенова к оккупации Донбасса.
Итак, июль 2014-го идут бои на Донбассе. Украинские военные отвоевывают Славянск, Краматорск, Бахмут. На помощь боевикам так называемой ДНР уже из аннексированного Крыма идет подкрепление. Вот отрывок переговоров, перехваченных международной следственной группой.
Владимир Иванович, да?
Да-да, слушаю вас. Это Владимир Иванович.
Мне дал телефон Аксенов. Сказал, что вот с Бортниковым согласовано.
Я слушаю вас, да-да.
Меня зовут Сергей, я из Крыма. Как мне вам передать список желаемого? Мы завтра вылетаем в Ростов, у меня люди есть, я сам в Симферополе.
Стоит немного расшифровать. По данным расследований Bellingcat, Владимир Иванович – это генерал-полковник Андрей Бурлак, заместитель председателя погранслужбы ФСБ России. Звонит ему некий Сергей из Крыма, который со своим отрядом собирается на Донбасс. А сконтактировал их именно Сергей Аксенов и утвердил поход крымского отряда с директором ФСБ России Александром Бортниковым. Вот еще один фрагмент перехвата, давайте послушаем.
Мы в Ростове будем завтра. У нас 7 человек. 7 человек. Основных 7. Нам надо 7 зайти с тем, что надо.
Мне, собственно, сказали, что вам необходимо.
Вернемся немного назад во времени. В середине апреля 2014 года отряд российского боевика Игоря Стрелкова, он же Гиркин, заканчивает свое участие в оккупации Крыма и идет на Донбасс. По словам Гиркина, в этой группе Арсен Павлов по прозвищу Моторола, так он и оказался на востоке Украины. На данный момент Моторола ликвидирован, боевики захватывают Славянск, бои с украинскими военными за город продолжаются более 2 месяцев. Гиркин просит о помощи, и именно у Аксенова, но через его помощника.
Игорь, здравствуй, это Михаил. Ты меня помнишь, я помощник первого.
Да, слушаю.
Игорь, мне Сергей привез, вот, сказал, что хотите выйти на связь, какую-то информацию дать.
Если не будет решен вопрос с российской помощью, с воздушным прикрытием, и хотя бы чтобы с поддержкой артиллерии, то не удержать нам. Восток. Ну и нам нужна противотанковая артиллерия, нужны танки, нужны нормальные ПВО, но уже ПЗРК уже не можем обойтись.
Но первый – это Сергей Аксенов. Его помощник Михаил, который разговаривал с Гиркиным, возможно, Михаил Шеремет. В 2014 году это первый заместитель Сергея Аксенова. Ныне он уже депутат Госдумы России. Журналисты провели фоноскопическую экспертизу этой записи, но разговор слишком короткий, чтобы четко определить собеседника. Тем не менее, есть отрывок из письменного ответа эксперта по фоноскопии Киевского независимо-судебно-экспертного учреждения Кирилла Ускова, который рассказывает, насколько можно утверждать, что с Гиркиным разговаривает именно Шеремет.
По тем объемам, которые я определил как недостаточные, максимум, что можно получить, это вероятный вывод где-то от «не исключено» до «вероятно он».
Контакт Гиркина с Аксеновым летом 2014 года – еще одно доказательство, что Россия поставляла вооружение и своих военных на Донбасс, считают в Международном следственном комитете и криминальной полиции Нидерландов, расследующих дело сбитого Боинга MH17. Вот что рассказывает руководитель Департамента криминальных расследований Национальной полиции Нидерландов Вильберт Паулисен.
Мы знаем из нашего расследования, подозреваемый Гиркин контактировал с Сергеем Аксеновым, российским лидером Крыма, назначенным российским правительством. Украинский полуостров был аннексирован Российской Федерацией весной 2014 года. Гиркин разговаривал с одним из подчиненных Аксенова 8 июня 2014. В этом разговоре Гиркин просит военной поддержки со стороны России, в частности, хорошую зенитную систему с подготовленным персоналом.
Напомним, что в хронологии событий сначала идет интервенция в Крым, позднее на Донбасс, и я тут сделаю небольшую ремарку, вспомню слова известного российского историка Андрея Зубова, он комментировал нам когда-то информацию вот как раз о донецких и крымских событиях, и вот по его мнению, Донбасс начался именно из-за того, что мировое сообщество не признало российскую оккупацию и попытку аннексии Крыма. Итак, в 2014 году о своих действиях боевики докладывают непосредственно Сергею Аксенову. Об этом идет речь в переговорах, которые перехватили и распространили сотрудники Службы безопасности Украины. Там же разговор Гиркина с российским бизнесменом Константином Малафеевым. По данным российских средств массовой информации, именно он финансировал аннексию Крыма и частично финансировал группировки боевиков ДНР.
Здравия желаю, Константин Валерьевич. Наша группа расстреляла 3 машины VIP-класса, в которых они передвигались. Уничтожила и охрану, и тех, кто в них находился, почти всех.
А Аксенову доложили?
Нет, еще не доклада. У меня сейчас не удалось с ним связь установить. Так что, если будет возможность, с ним созвониться.
Хорошо. Хорошо, звоните тогда ему, я с ним встречаюсь завтра здесь, он прилетает сегодня вечером, мы с ним поговорим, но постарайтесь сами тоже ему дозвониться.
Есть, конечно.
Есть также запись личного общения Сергея Аксенова и Гиркина. Было это общение 8 июня 2014 года. Это тоже есть во фрагменте перехваченных переговоров. В опубликованной версии между говорящими соблюдается максимальная конспирация ни имен, ни дат, ни топографических названий.
Первому даю. Алло.
Алло.
Здорово, Игорь.
Приветствую. Здравия желаю. Ты понимаешь ситуацию, что здесь...
Понимаю, меня... Игорь, ситуацию. Послушай, я ее во вторник так и обрисовал, что если мы не предпримем определенные вещи, я был, ну, там, где надо быть, и обрисовал картину, что если мы не предпримем конкретные ситуации, вот такие-то, такие-то, то как бы мы потеряем там вот эти все рынки сбыта.
Ну, мы потеряем все, они просто...
Я же тебе говорю, потеряем рынки сбыта эти все, но мы с тобой понимаем, о чем говорим.
Да, да, да.
Сейчас нельзя сказать точно, хотел ли российский глава Крыма Сергей Аксенов большой публичности в вопросе оккупации подконтрольными России боевиками территории Донбасса и убийств украинцев, но без упоминаний от идеологов так называемой «русской весны» не обошлось. О роли Аксенова в 2014 году на Донбассе Игорь Гиркин рассказал в начале июля 2020 года уже в интервью российскому журналисту Андрею Караулову. Давайте послушаем.
Крыму поддерживал Малафеев, я
Костя
это никогда
Малафеев.
Не скрывал. Константин Валерьевич Малафеев
да,
поддерживал.
Да, есть такой.
В Донецке он был против. Никому но он был говорить. Против, поскольку полагал, что на Крыму нужно остановиться.
И денег не дал на снаряжение, на вот поход ваш в Донбасс.
Ну, мне было отряда. Уже не нужно. На тот момент Аксенов поддерживал практически полностью. Деньги у него уже у самого были.
В августе появилась налоговая декларация Сергея Аксенова. Согласно данным, указанным в декларации, годовой доход Аксенова составил почти 4,5 миллионов рублей. В документе указано, что ему не принадлежат объекты недвижимости, однако в пользовании находится дом площадью 577 квадратных метров и земельный участок 607 квадратных метров. Автомобиля у главы Крыма тоже нет, отмечается в декларации.
При этом у Елены Аксеновой в собственности указаны 3 квартиры и 11 нежилых помещений. Также, согласно декларации, помимо дома и земельного участка, которыми она пользуется совместно с супругом, у нее есть еще один участок земли. Также Елена Аксенова владеет автомобилем BMW. Общий доход за год у нее составляет более 14,5 миллионов рублей.
Сергей Аксенов с момента российской оккупации и попытки аннексии Крыма, судя по его налоговым декларациям, ежегодно приумножает капитал. Соответственно, в 2014 году его доход мог быть меньше. Политический аналитик и участник трехсторонней контактной группы в Минске Сергей Гармаш уверен, что в 2014 году Гиркин получал точно не деньги Аксенова.
Я думаю, что, во-первых, у него не было собственного ресурса, это 100%. Мы знаем, что он был в долгах как раз перед украинскими банками, и это было одним из мотивов его участия в «Русской весне» – освободить себя от этого кредитного, скажем, долга.
Аксенова называют подконтрольным Кремлю главой Кремля. Многие эксперты уверены, что его действия редко являются собственной инициативой. Журналист и политический аналитик Виталий Портников утверждает, что большое преувеличение считать Аксенова фигурой самостоятельной.
Не думаю, что мы, когда говорим об Аксенове, о Константинове, о других представителях так называемой крымской элиты в 2014 году, мы не должны воспринимать их в качестве самостоятельных персонажей. Это были люди, которые были отобраны для того, чтобы они участвовали в совершенно конкретной специальной операции российских специальных служб, связанной с аннексией Крыма. Понятно, что потом они могли получать какие-то другие поручения, связанный уже с тем, что российская специальная операция переместилась на украинский материк.
Подконтрольный России глава Крыма, самопровозглашенный глава Крыма, мог лоббировать свои интересы на Донбассе, используя ресурс Кремля, считает Сергей Гармаш. Аксенову было выгодно, чтобы Россия оружием проложила коридор из Донбасса в Крым.
Успех Крыма, да, во многом окрылил вот тех лиц, скажем так, приближенных к Путину, и они решили продолжить этот успех вот еще и на Восточную Украину. И, скорее всего, Аксенов, как человек, который тогда уже отвечал за Крым, он тоже понимал, что ему это нужно, потому что действительно, ну, Крым без Украины, это вот и вода, да, и это коммуникации, ну, то есть ему нужно было решать этот вопрос. Он уже тогда, наверное, задумывался, что политика останется в Москве, а ему придется сталкиваться с практическими вопросами. Поэтому, скорее всего, он лоббировал, скажем, как человек на волне, да, вот, успеха.
Стоит сказать, что в Генеральной прокуратуре Украины об участии Аксенова в оккупации Донбасса говорить отказались. Имя российского главы Крыма фигурирует в расследовании дела сбитого Боинга рейса MH17. Разглашать любые сведения о расследовании, которое еще продолжается, запрещено. Вот такая вот история.
Мы будем далее следить за развитием событий. Обязательно будем об этом вам далее сообщать. Следите вместе с нами на сайте Крым Реалии, в эфире радио Крым Реалии. Этот эфир для вас провели Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Напомню, что в 18:15 у нас начинается вечернее шоу. Не пропустите. Также напомню, что вы можете всегда связаться с нашей редакцией. Контакты, адрес электронной почты есть на сайте Крым Реалии. Там же есть форма обратной связи, через которую вы можете нам написать. Также ищите нас в соцсетях. Рады с вами общаться всегда. Пока.